Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия будет развивать национальные платежные системы. Законопроект, одобренный Федеральным собранием в конце апреля, не закрывает российский рынок пластиковых карт для зарубежных компаний, таких как американские Visa или MasterCard, однако резко ужесточает условия их бизнеса в стране. Свои платежные системы в России существуют не первый год, однако их доля остается на рынке весьма скромной. На нем абсолютно доминируют две крупнейших международных компании. Авторы законопроекта ссылаются, в частности, на опыт Китая, собственная платежная система которого всего за 12 лет существования превратилась в самую крупную в мире по числу выпущенных для нее пластиковых карт, но не по объемам проводимых операций и тем более общему их количеству. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». На российском рынке пластиковых карт, кредитных и дебетовых, совокупная доля двух американских компаний Visa и MasterCard превышает сегодня 85%. Только карточек Visa российскими банками было выпущено еще к середине прошлого года более 100 миллионов. А сколь значим со своей стороны российский рынок для той же Visa, например? Сколь велика его доля в общем обороте этой компании по всему миру? Из Москвы российский финансовый омбудсмен Павел Медведев. Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и ведущий разработчик закона о страховании частных вкладов в банках.
Лет 5-7 тому назад я спрашивал первого лица Visa, который был здесь в Москве с визитом. Он мне ответил, что тогда в обороте Visa Россия занимала 1%. Я думаю, что сейчас больше, потому что к тому времени мир уже был более или менее насытен визой, а Россия впитывала ее очень интенсивно. Но думаю, что могу приблизительно оценить. ВВП России в мире составляет приблизительно 2,5%. Маловероятно, что оборот визы сильно отличается от этих 2,5%. Я думаю, что сейчас для визы мы 2,5%.
Для изменения ситуации, когда 0,9% российского рынка расчетов по пластиковым картам контролируют всего две зарубежных компании, можно было пойти условно двумя путями. Первый – создавать свою собственную и обширную, в отличие от ныне существующих, национальную платежную систему, которая, правда, сама по себе, то есть без сторонней помощи, за пределы страны выйдет еще не скоро. Второй путь – стимулировать расширение присутствия на российском рынке других международных платежных систем. Например, китайской China Union Pay или японской JCB, упоминаемых в последние недели особенно часто. В итоге был выбран первый путь, предполагающий формирование в стране новой платежной системы под контролем и руководством Центрального банка, по крайней мере в первые годы, то есть практически модель, которую применили в начале века в Китае. Однако решение о том, пластиковые карты какой именно платежной системы ему выпускать и в каких объемах, каждый коммерческий банк принимает самостоятельно. В этом контексте представим, что в России был бы выбран второй путь. Сколь существенно, на ваш взгляд, могла бы измениться нынешняя структура этого рынка в стране уже в ближайшие годы? Из Москвы начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Если бы не предпринимались какие-то решительные институциональные перемены, каковые уже происходят в форме поправок судьбоносных к закону о национальной платежной системе, вот если бы не это, то статус-кво не изменился бы. То есть угроза блокировки все-таки не останавливала бы банки от взаимодействия, если бы эта угроза была достаточно все-таки несущественная. Так реально на текущий момент пострадало по существу два достаточно крупных банка, Банк России и СМП-банк, их дочерние структуры. В общей сложности пострадало 5 или 6 банков, это не так много.
Проект нового российского закона предусматривает, что, например, зарубежные платежные системы должны будут поэтапно в течение 2 лет к 1 июля 2016 года сформировать на специальных счетах в Центральном банке России особый так называемый обеспечительный значительный депозит, из которого, в частности, будет изыматься и крупный штраф в тех случаях, когда платежи по картам этой системы, которыми владеют те или иные клиенты, будут по той или иной причине приостановлены. Размер этого обеспечительного депозита определен в объеме двухдневного общего платежного оборота в России по картам той или иной системы, и корпорация Visa, например, уже заявила, что такой взнос в несколько раз превышает ее годовой доход на российском рынке. Возникает дилемма: либо уходить с российского рынка, либо переложить новое бремя на самих владельцев карт. Оба варианта нежелательны, причем для обеих сторон. Но есть ли некий третий вариант? И существуют ли в мировой практике прецеденты подобных законодательных требований к платежным системам? Павел Медведев, российский финансовый омбудсмен.
Мне подобная практика неизвестна. Я думаю, что ее не существует. Есть третий вариант – забыть об этом законе. И это очень будет по-российски, если писать через «е». Мы довольно часто принимаем законы, а потом о них забываем.
Максим Осадчий, банк кредитного финансирования.
Третий вариант, в принципе, есть. Чтобы избежать вот этих, я бы сказал так, российских санкций, вот российской визе надо стать из иностранной платежной системе, национально значимой платежной системой, и в этом случае вопрос с вот этим грабительским обеспечительным депозитом снимается. То есть она должна действовать на территории России, ну то есть дата-центры, процессинг на территории России должен находиться, и кроме того, конечные бенефициары должны быть россиянами. Вывод такой: просто создать некую дочернюю структуру, которая бы попадала под эти формальные требования. Дочерняя тут в некоторых кавычках. Вот как-то вот так извернуться, чтобы стать национально значимой.
Согласится ли на подобную схему сама Visa – большой вопрос. Впрочем, не исключены и более простые варианты ближайшего развития событий, предполагает Максим Осадчий.
Напомню, что закон о национальной платежной системе, который в 2011 году был принят, его первоначальная версия содержала требование о том, чтобы процессинг находился в России. Но это требование в конечном варианте, уже принятом законе, это требование исчезло.
Павел Медведев.
Что мы имеем в виду под чисто российской системой? Мы создадим собственный сервер, на который повесим эту систему. Сервер требуется очень высокого качества, очень надежный, очень мощный. Собираемся мы ли сделать такой сервер? Или мы предполагаем его купить за границей? У нас в Калуге есть автомобильный завод. Появление этого завода я приветствую, это замечательная вещь, но все мы должны понимать, что на этом заводе 80% добавленной стоимости чужие. Мы получаем детали из-за границы и собираем автомобили. Еще раз повторяю, это замечательная вещь. Вот что-то похожее с нашей внутренней карточной системой мы создать можем. Мы возьмем чужие компьютеры, мы возьмем чужой софт. Мы проконсультируемся, как мы это регулярно делаем, у чужих экспертов, но дальше это будет наш бизнес, и это замечательно. Этот бизнес будет конкурировать с Визой, если мы окончательно не рассоримся, и этот бизнес будет заставлять Визу делать свои услуги более дешевыми. Вот если об этом идет речь, я приветствую и по мере своих слабых сил буду способствовать реализации такого проекта. Если мы хотим шапками закидать Визу и весь мир, то я думаю, что мы очень быстро надорвемся и разочаруемся.
Павел Медведев, российский финансовый омбудсмен. В недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Летом 2002 года в Китае была учреждена национальная платежная система, которая теперь стала крупнейшей в мире по числу выпущенных для нее пластиковых карт, опередив и Visa, и MasterCard, и всех остальных. Причем решение о ее создании принималось в Китае не под давлением неких политических обстоятельств, как сегодня в России, а в силу экономической необходимости, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В начале 2000-х годов Китай столкнулся с тем, что крупная развивающаяся экономика не полностью интегрированы в мировую финансовую систему, потому что граждане Китая не имеют как индивидуумы, так и предприятий международных банковских карт, кредитных карт, дебетовых карт, не могут пользоваться всей мировой финансовой системой. В принципе, китайским гражданам, за исключением отдельных очень богатых людей, трудно было получить иностранные, то есть американские или западноевропейские или японские кредитные карты. Поэтому решили создать свою национальную и массовую систему. За ней стояло практически государство, то есть Центральный банк Китая и 4 крупнейших государственных банка, плюс еще 85 различных банков провинциальных, несколько коммерческих банков создали ассоциацию. Но главные участники этой ассоциации – это Центральный банк и 4 крупнейших государственных банка. Эта банковская ассоциация стала выпускать и, соответственно, гарантировать платежи по китайской национальной пластиковой банковской карте, которая работала как и кредитная карта, и выпускали дебетовые карты, и эта карта называлась по-китайски «Лилиань», то есть «Объединенные банки», что показывает, что это банковская ассоциация. Ну, а по-английски дали название «UnionPay», что примерно близко, но не так точно.
Более ранние стимулы для эмиссии китайскими банками своих пластиковых карт возникли еще в 1994 году. В рамках проекта, получившего в Китае название «Золотая карта». Он был нацелен на создание в стране общенациональной сети электронных расчетов. И через 10 лет она охватила уже практически все крупные города в Китае, однако за пределы страны не выходила. А для учреждаемой новой платежной системы Центральным банком страны, 4 крупнейшими и почти сотней региональных банков, именно эта цель являлась одной из главных. Михаил Бернштам.
Но о чем мало говорится, что с самого начала этого было недостаточно. Хотя, конечно, репутация этих 4 крупнейших государственных китайских банков в мире, их влияние колоссальное. То, что за этой картой стоит Центральный банк Китая, это тоже имело огромное значение. Центральный банк владеет колоссальными международными резервами. Все это имело значение, но для распространения этой карты по миру нужны были контракты с международной банковской системой, с финансовой учреждениями, прежде всего, крупнейших западных стран. И для этого недостаточно было, собственно, внутренних китайских сил. И с самого начала, неформально, но достаточно влиятельно, за этой картой стоит крупнейший международный банк HSBC.
Открываем британскую энциклопедию. Банковский холдинг HSBC, базирующийся ныне в Лондоне, ведет свою историю от банковской корпорации Гонконга и Шанхая, основанной еще в 1865 году. Именно это название и отражено в аббревиатуре HSBC. Подразделения банка еще в 60-е и 70-е годы 19 века были открыты не только в Японии, Индии, на Филиппинах или в Сингапуре, но и в Соединенных Штатах, в Сан-Франциско и Нью-Йорке. В 50-е годы 20 века, когда на фоне политических перемен в Китае отделение этого банка в самой стране пришлось закрыть, HSBC сосредоточился на международной экспансии своего бизнеса, приобретая в частности другие крупные банки на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 1991 году в рамках собственной реорганизации он был преобразован в банковский холдинг HSBC, базирующийся в Лондоне. А уже на следующий год холдинг приобрел самый крупный на то время коммерческий банк Великобритании – Midland Bank. Эта покупка и завершила превращение HSBC в одну из крупнейших финансовых компаний мира.
Гонконг, Шанхай – банковская корпорация, в которой огромное участие тоже принимает Китай, китайское государство, китайские банки через сложную цепь собственности. Это колоссальный международный банк с активами по меньшей мере 2 триллиона 700 миллиардов долларов. У него колоссальная репутация, у него отделение в десятках стран. И репутация этого банка и его доверительные корреспондентские отношения с крупнейшими банковскими системами мира на мой взгляд, не все со мной согласятся, именно это было ключевым условием для того, чтобы UnionPay стал международной картой.
Учредители платежной системы China UnionPay почти сразу же создали специальное международное ее подразделение UnionPay International именно для налаживания связи с финансовыми структурами других стран мира. Так постепенно формировалась обширнейшая теперь система двусторонних партнерских контрактов China UnionPay, предполагающих в частности взаимное признание пластиковых карт друг друга. Первое среди наиболее крупных таких соглашений было заключено спустя 3 года после учреждения China UnionPay с американской платежной системой Discover.
Уже в 2005 году, то есть 3 года всего спустя после начала этого процесса, договорились с крупнейшей финансовой системой кредитных карт Discover, не такая большая, как Visa, но одна из самых больших в мире, что у них будут взаимные услуги. То есть полностью везде, где принимают Discover, везде будут принимать UnionPay, а это уже миллионы точек, и везде, где принимают UnionPay, будут принимать Discover. То есть они вступили в партнерские взаимные отношения. После этого для части карт UnionPay создали такие же отношения уже с гигантами, то есть с Visa, MasterCard, American Express, что UnionPay для наиболее таких платежеспособных и кредитоспособных и богатых держателей, карта UnionPay то же самое, что карта Visa. Вот заключили такие соглашения. А после этого открыли филиалы, создали точки в 141 стране, и везде, где много, где мало, принимают уже эту карту, соединились с британской системой LIMP, и таким образом через систему контрактных отношений UnionPay за 12 неполных лет существования стал одной из самых больших систем кредитных и дебетовых карт мира.
Поясним, что упомянутая LINK является национальной межбанковской платежной системой Великобритании, которая объединяет, в частности, практически все имеющиеся в этой стране банкоматы. Масштабы китайской системы пластиковых карт теперь расширились настолько, что она прочно обосновалась в Первой мировой тройке. Но здесь интересны особенности по разным показателям.
Кредитных и дебетовых карт в мире примерно 8 миллиардов. Население 7 миллиардов. То есть на каждого, включая владельцев, приходится по одной и немножко больше карт. Из этого количества карт 45%, 3,5 миллиарда, сейчас приходится на UnionPay. То есть по количеству карт это самая большая кредитная дебетовая карта в мире сейчас, UnionPay, на первом месте. Она же стоит на втором месте по числу транзакций купли и продаж, проходящих через систему кредитовых и дебетовых карт. Всего в мире примерно таких операций в год проводится на 10 триллионов долларов. И из них 2,5 триллиона – это UnionPay, 4,6 триллиона – это Visa, то есть Visa на первом месте. И, наконец, по самому количеству транзакций, то есть самих операций купли и продаж, UnionPay на третьем месте, на первом месте Visa, на втором месте MasterCard. UnionPay сравнительно небольшой объем этих транзакций, около 8% всех операций, проходящих в мире, но все равно это в 2 раза больше, чем знаменитая карта American Express.
То есть по количеству выпущенных для нее пластиковых карт China UnionPay опережает всех остальных конкурентов, учитывая, что почти каждый пятый житель Земли проживает сегодня именно в Китае. Но при этом китайская платежная система уступает американской Visa по объему операций, проводимых с помощью ее карт, а по количеству этих операций еще и MasterCard. Чем это объясняется?
Это означает, что очень многие люди, которые держат этот UnionPay внутри Китая, для них это для каких-то крупных одноразовых операций. То есть они даже, может быть, не каждый год пользуются этой картой. И сделки, как обычно, совершаются крупные, потому что, смотрите, по количеству транзакций сравнительно немного, на третьем месте всего лишь менее 8% мирового количества. Но по денежному объему на втором месте, что означает, что американец, японец, западноевропеец, он идет в магазин, он идет в ресторан, он садится на такси, и даже небольшие суммы он платит кредитной дебетовой картой. Поэтому денежный объем может быть не такой большой, но количество операций огромное. Тогда как те, кто держит UnionPay, китайцы, особенно если они находятся за границей, они используют это для крупных покупок. То есть другая культура, другая история, и молодая карта, и большое число держателей, и страна с сравнительно низким доходом, поэтому какие-то уже параметры другие, но это уже такие особенности. А главное, что это крупнейшая кредитная и дебетовая карточная система в мире.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Национальная платежная система для России. Продолжаем выпуск. Новая национальная система расчетов по пластиковым картам обеспечит в России любые рублевые платежи в рамках страны и, вероятно, в ближайшем зарубежье. Но любые покупки, например, в интернет-магазинах Европы или США, которые переживают ныне бум в России, будут оставаться недоступными. Из Москвы финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Платежи будут доступны или недоступны в зависимости от того, как мы договоримся с внешним миром. Если мы будем строить забор вокруг России, то, скорее всего, с нами никто разговаривать не будет. Если мы свой бизнес будем предлагать иностранцам, то очень возможно, что они им заинтересуются, ведь возможность принимать те или иные карты выгодно или невыгодно контрагентам. Если мы предложим выгодный вариант, то многие, например, турецкие магазины, турецкие гостиницы с удовольствием с нами будут сотрудничать, а через некоторое время и лондонские, потому что многие россияне любят жить и тратить деньги в Лондоне. Но это может быть только результатом договоренности.
Начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий.
Любые зарубежные транзакции, любые чрезграничные платежи ему будут, конечно, недоступны при условии, что не будет кобрендинг в первый момент. Кобрендинг – это распространенная ситуация. Ну, например, кобрендинг используют золотой короной. У нее как раз есть кобрендинговые карты с мастер-кардом. То есть, когда вы находитесь в сети золотой короны, вы проводите платежи в рамках как золотой короны. Если вы выходите и оказываетесь в сети MasterCard за рубежом, например, то, соответственно, вы уже пользуетесь мастеркардовскими возможностями.
Представим, что будущее новая российская платежная система заключает соглашение с китайской China Union Pay. Означает ли это, что ее карточки будут сразу же приниматься в любой точке мира, где представлены и China Union Pay, и ее партнер, американская Discover? Или ей так же, как и китайской системе, предстоит долгий путь заключения сотен контрактов с зарубежными платежными системами, банками и торговыми сетями? Павел Медведев.
Вы знаете, я более простую схему могу предложить. Россия заключает договор с визой, и там, где принимаются карточки визы, принимаются и наши карточки. Технически это сделать очень просто. Не очень легко договориться. И если на нас будут накладывать санкции, то, скорее всего, ни с визой, ни с китайцами договориться не удастся. Давление американцев на мировые финансовые системы очень велико. Если они решили наложить санкции, они это сделают. И наоборот, если мы с ними договоримся, то американцы будут очень рады совместному бизнесу. Ну, в предположении, конечно, что он выгоден и той, и другой стране.
Максим Осадчий.
Кобрендинг дает эту возможность, то есть не надо будет с отдельными банками какие-либо соглашения подписывать, то есть кобрендинг дает эту возможность, но единственное, что кобрендинг это немножко дороговатое дело, то есть вопрос в экономии денег. Конечно, оптимально выстраивать взаимоотношения со всем миром, так же, как это делала в свое время и China Union Pay. Но это все долгий процесс. Это заняло у China Union Pay выстраивание такой международной платежной системы около 10 лет. Тут есть тонкий момент. Если будет блокировка, то вы же не решите проблему. То есть все равно будут заблокированы банки, попавшие под санкции. То есть они там в кобрендинге, не в кобрендинге, они будут заблокированы. Все. Но пока вы находитесь в сети China Union Pay, тогда все будет хорошо. Но если вы этой картой будете пытаться рассчитаться, скажем так, там, где уже точно не китайская сеть, то у вас возникнут проблемы.
Услуги национальных платежных систем разных стран мира, не выходящих за их пределы, как правило, оказываются заметно дешевле для своих клиентов, чем услуги крупных международных систем, хотя их перечень и может быть не столь обширным. На ваш взгляд, сколь вероятно появление именно такой национальной системы в России уже в ближайшие годы? Павел Медведев.
Мне кажется, что это очень вероятно, просто потому, что такая система может существовать только при этом условии. Если она дороже, чем виза, то ей пользоваться никто не будет. А слава богу, головы на плечах у россиян есть, и всякие хитрости айтишные вполне им доступны, и за счет этих айтишных хитростей удешевить систему вполне возможно.
Максим Осадчий.
Та же золотая корона, по существу, вот эта национальная платежная система, но в таких достаточно ограниченных рамках существует. То есть там 8 миллионов карт. Для сравнения, сейчас в России около 220 миллионов карт. Тут еще важно то, что у золотой-то короны технологии, они отечественные. А попытки предпринимались сделать национальную платежную систему на базе УЭК, универсальной электронной карты, или ПРО-100, Сбербанка. УЭК основана на технологиях MasterCard. Она действует по лицензии MasterCard на технологии M-чип. И в случае, конечно, санкций Сбербанк бы лишился этой лицензии со всеми последствиями.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на вопросы программы отвечали в Москве финансовый омбудсмен Павел Медведев, в прошлом многолетний председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и начальник аналитического управления Банка кредитного финансирования Максим Осадчий. В Соединенных Штатах научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.